Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – историк спецслужбы Борис Володарский, автор только что вышедшей на английском языке биографии знаменитого перебежчика Александра Орлова и книги «Фабрика ядов КГБ», которая сейчас готовится к печати в Соединенных Штатах и Великобритании. В центре этой книги одно преступление – убийство Александра Литвиненко. Его подоплека раскрывается через другие дела об отравлениях, спланированные на Лубянке. Некоторые случаи очень известные, как убийство Георгия Маркова в Лондоне в 78 году, другие менее, но все вместе они объясняют, что именно произошло с Литвиненко. В каждом из этих случаев есть деталь, которую скопировали организаторы убийства Литвиненко. Господин Володарский, здравствуйте. Правильно ли я изложил ваш замысел?
Добрый день. Да, правильно. Не только деталь. В каждом из этих случаев практически достаточно ясно повторена та схема, которая обычно применяется при отравлениях за рубежом, которые советские спецслужбы применяли и применяют, как мы видим, при спецоперациях за рубежом, где используется яд. Они организованы, в общем-то, совершенно по одинаковой схеме, и поэтому большое количество случаев, которые я анализирую в книге, они все подтверждают, что да, одна и та же схема применяется, соответственно, почерк спецслужб совершенно ясно просматривается.
Вы не посторонний человек в деле Литвиненко, вы были и знакомы с ним, и консультировали британскую полицию, когда его отравили.
Да, я включился в дело на следующий день после смерти Саши, я с ним был знаком раньше, до этого мы встречались и с ним, и с Алексом Гольдфарбом. И обратилось в специальное управление СО-15, которое расследовало дело Литвиненко. И мы провели целый ряд встреч, где я рассказывал, опираясь на тот опыт, который я получил. И практически во время обучения, и во время академических исследований, на основании изучения большого количества литературы, и консультировал, да, давал консультации.
Я думаю, что историю Литвиненко можно назвать центральным сюжетом последнего путинского десятилетия. Я всегда рекомендую иностранцам, которые хотят понять, что происходит в России, посмотреть на дело Литвиненко, не только на убийство, но на всю его судьбу. Это история простого человека, который пошел на государственную службу, вдруг увидел, что он работает на бандитов, отказался выполнять преступные приказы, восстал и был бандитами уничтожен. Это с одной стороны. И с другой, это история государства, которое почувствовало себя безнаказанным благодаря нефтедолларам. И, наконец, это история тихого возвращения сталинизма, история крушения надежд на освобождение от советского. В общем, все главные смыслы эпохи можно найти в этом деле. Не знаю, согласитесь ли вы с моим пафосом или нет.
Да, соглашусь, но дело в том, что это как бы не новая черта. Да, при Путине за последние десятилетия практически повторились все те действия негативные, которые проявляются и в отношении внутренней политики внутри России, или как раньше было в Советском Союзе, так и во внешних действиях спецслужб. Ведь то же самое совершенно было при Сталине, то же самое было при Брежневе. Те же операции проводились, были убийства. У меня есть приложение к книге Литвиненко, где перечислены практически все известные более-менее, или во всяком случае подтвержденные преступления, все покушения, которые проводились за рубежом, начиная приблизительно с 22 года. Там огромный лист, 4 страницы мелким почерком, очень ясно перечислено, как убивали. Очень большое количество перебежчиков было убито, очень большое количество людей, которые не согласны были с режимом. Тот же Игнац Райс, допустим, который был убит в Лозанне. Многие другие, тот же случай с Кривицким, тот же случай с Агабековым. Огромное количество людей, те, кто восстал против этого режима, не демократического, не человеческого, прямо скажем, против них всех применяли самые жесточайшие меры. Путин просто совершенно повторяет то же самое.
Кстати, может оказаться, что их гораздо больше, и мы просто не подозреваем, что люди вообще были убиты, ну или подозреваем, но доказательств нет. Но вот, скажем, многие думают, что Анатолий Собчак был отравлен, и Аркадий Ваксберг в своей книге, которую вы наверняка знаете, об этом пишет. Есть версия, что был отравлен, причем радиоактивным веществом, как Литвиненко, генеральный директор знаменитого кооператива «Ант», бывший сотрудник КГБ Владимир Ряшенцев в 97 году в Калифорнии. Точно такая же загадочная история с Романом Цеповым, петербургским авторитетом, близким к Путину. Не вполне ясны обстоятельства смерти Бадри Патаркацишвили. Бесконечный список.
Да, я знаком, естественно, с книгой Ваксберга. Во многих случаях с ней не согласен. Там, с моей точки зрения, достаточно много ошибок и неясностей. Я тоже привожу случай с Собчаком в своей книге. По всем данным, нет больших оснований для того, чтобы считать, что он был отравлен. Хотя это не абсолютно исключено. Я даже более того называю вещества, которые теоретически могли бы быть применены при отравлении. У меня есть глава в книге, которая называется как раз так, как и книга называется, «Фабрика ядов КГБ», где очень подробно проанализирована вся работа этой лаборатории, начиная с момента ее основания Лениным и кончая последними днями, когда применялись наиболее передовые, так сказать, яды, вот эти самые последние, радиологические. Да, возможно, что в последнее время, и даже ясно, что в последнее время наиболее изощренные преступления проходят. Убийство Романа Цепова, несомненно, что радиоактивным ядом. В той же линии, в той же цепочке стоит, что и убийство Анны Политковской и отравление Александра Литвиненко. Я совершенно уверен в этом.
А по Таркацишвили?
Нет никаких пока научных оснований считать, что он был отравлен. Я с ним знаком, был хорошо с 97-го года. С семьей его знаком, правда, не с той семьей, которая была официально в Грузии зарегистрирована, с Ольгой Сафоновой и с его маленьким сыном Давидом. Мы давно-давно познакомились, встречались в Австрии. Нет оснований, как бы, ни полицейских, ни научных предполагать, что Бадри был отравлен, хотя это совершенно не исключается. Написала наш Daily Express, что даже если ничего не будет найдено, все равно полиция должна искать и исследовать. Потому что ведь действительно, столь совершенные яды, это было поставлено в программу Марановского еще в 30-е годы, чтобы никаких следов найдено не было. Соответственно, найти следов невозможно, поэтому предполагать можно все. Я не думаю, что у российских спецслужб были основания действовать против Бадри Паскашвили.
Ну вот могу вам еще одну загадку подбросить. Это смерть Юлианы Семеновой. Я слышал от близких ему людей, что болезнь, а он умирал долго и тяжело, тоже была очень странной. Его окружение тогда были уверены, что его отравили, но все боялись разбираться, потому что тогда вокруг него крутились большие деньги и ходили самые дикие слухи, что он что-то знал о вывозе так называемой партийной кассы на Запад. Вот это тоже детектив, может быть, для вашего расследования пригодится, тем более, что Семенов был человек с очень большими связями в КГБ.
Ну, тогда уж мы приведем еще один пример, который до сих пор достаточно ясно не расследован и неизвестен. Это Владимир Ряшенцев, который умер в Америке в июле 1997 года. И тоже предполагается, что был применен радиоактивный яд. Тоже случай совершенно неизвестный, не расследованный, и материалов по этому случаю нет.
Ну, давайте поговорим о тех случаях, которые вы анализируете, где отравление абсолютно точно доказано. Это 21 случай в вашей книге.
21 случай. Не все из них я анализирую. К примеру, совершенно ясен и известен случай отравления Хафизулы Амина в Афганистане. Я не стал его упоминать, хотя точно известно, как все происходило. Известно, что в окружении Амина был внедрен нелегал, подполковник Михаил Талыбов. Его смогли в окружение ввести в качестве повара. И в один прекрасный момент, незадолго до атаки, он отравил не только самого Амина, но и все ближайшее окружение, хотя в последнюю секунду советские врачи смогли как бы очистить ему организм, его спасли на секунду перед тем, как, естественно, штурмующая группа его расстреляла вместе с остальными.
Есть еще одна история с таким же благополучным, невероятным финалом. Это история отравления Николая Хохлова. И вообще вся история Хохлова удивительна, и ваша первая книга была посвящена ему. Расскажите, пожалуйста.
Да, отравление Хохлова – это очень интересная история. Вообще его судьба необыкновенно интересна с моей точки зрения. Как известно, ему пришлось перейти на Запад в 1954 году, когда он отказался убивать одного из руководителей Народно-трудового союза Георгия Акаловича. Он остался на Западе, выступил по «Голосу Америки» с обвинительным заявлением, сообщил, что его прислали убивать, что он не хочет убивать, отказался. Потом его взяли в Америку, он активно участвовал там в кампаниях, писал статьи, выступал с лекциями, был очень популярен. И, приехав в 1957 году на одной из конференций Народно-трудового союза во Франкфурт-на-Майне, во время вечерней сессии он был отравлен. Абсолютно 100% те же признаки были, что и у Александра Литвиненко. Тоже вначале подозревали, что это пищевое отравление. Но, к счастью, его положили в очень хороший госпиталь, сразу во французский университетский госпиталь, где достаточно быстро определили, что, скорее всего, это талий. Еще ему повезло, что через несколько дней, когда он начал терять волосы, цвет кожи изменился, стал желтеть. Его друзья, Акалович и другие, из Народно-трудового союза, смогли вызвать группу американских военных врачей, которые в то время были очень хорошо оснащены с медицинской точки зрения и экспериментировали с очень многими спецпрепаратами. Его немедленно забрали из франкфуртского госпиталя, перевели в военный госпиталь, там же во Франкфурте, где начали применять все самые новейшие экспериментальные методики, в том числе экспериментальные медпрепараты. И через 2 недели практически он был здоров. Более того, он дожил до 2007 года. Он даже смог комментировать, уже будучи в очень пожилом возрасте, он даже смог комментировать отравление Литвиненко. С ним встретился американский журналист, которого зовут Стив Левайн. И буквально в последние месяцы перед смертью Хохлова они беседовали, в том числе и от Литвиненко. И он был совершенно уверен, Николай Евгеньевич, он полностью был совершенно уверен, рассказывал точно так же, как я это анализирую в своей книге, рассказывал, какая методика. Он обучался этим методикам, он сам был из Судоплатовского бюро номер один, поэтому он отлично знал, что и как исполняется. Поэтому он был совершенно уверен, что Литвиненко был отравлен, что это совершенно 100% работа российских спецслужб. Так вот, Хохлова судьба в целом очень интересная, практически он у меня в трех книгах фигурирует. В книге, которая вышла в 2005 году, где я, как это ни странно, несмотря на то, что во многих статьях это комментируется, я на самом деле отравление Хохлова там не описываю. Описываю я подробно отравление Хохлова, в том числе заключение врачей, расследования медицинские и прочее, 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 как раз в книге «Фабрика ядов КГБ». У него были еще интересные случаи, которые происходили во время войны. Это знаменитый случай по ликвидации гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубы в 1943 году, когда Хохлов в своей книге приписал эту полностью ликвидацию себе. Эта ликвидация не проходит у меня ни в книжке 2005 года, ни в книжке, связанной с операцией Литвиненко, но она у меня пройдет в книжке, называется глава «Бомба в деле Кубы». Она у меня пройдет в книжке, которая планируется к выходу в январе-феврале 2010 года, здесь же в Лондоне, которая называется «За линией фронта», где описано очень большое количество секретных операций советской разведки, известных и не очень известных во время Второй мировой войны.
Очень интересно, что Хохлов в 92-м году приезжал в Россию и пытался встретиться с главным отравителем Судоплатовым.
Он не пытался встретиться. Он приезжал в 92-м году, потому что он получил помилование от президента Ельцина. Приехал он с лордом Беттелем, который в то время был депутатом Европарламента. И Судоплатов, с которым Беттель встретился в тот момент, категорически отказался с ним встречаться. Он сказал, что он не хочет абсолютно с ним встречаться. И, насколько я знаю от лорда Беттела, с которым был знаком, к сожалению, он недавно умер, он очень негативно о Судоплатове отзывался и тоже категорически не хотел с ним встречаться. На самом деле он хотел просто посмотреть Россию, хотел встретиться со своим сыном, которого он практически никогда не видел, потому что он был очень маленьким, когда Хохлов перешел на другую сторону. И думаю, что в принципе хотел встретиться со своей бывшей женой Яной. Хотя он был 63-го года женат, женат на другой женщине, женился он в Америке, она звалась Татьяна. Но, насколько я знаю, Яна отказалась с ним встречаться. Во всяком случае, лорд Беттел об этом и написал, и рассказывал.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Борис Володарский. Мы говорим о его книге «Фабрика ядов КГБ». Одна из глав вашей книги посвящена Богдану Сташинскому. Вот тоже любопытная фантастическая судьба.
Совершенно фантастическая судьба. Не только потому, что Богдан Сташинский самолично участвовал в двух убийствах в 57-м году Льва Ребета и в 59-м году Бандеры, но и потому, что он смог за несколько часов до закрытия Берлинской, западной части Берлина, до возведения Берлинской стены, вместе со своей женой Ингой Поль, он смог перейти на западную сторону, сдался полиции, подробно рассказал о том, как он проводил эти два покушения. Тоже совершенно характерный, ясный почерк, как построена операция. Подробно рассказал, ему не очень поверили. В течение очень долгого времени шло следствие, потому что ведь преступления были выполнены профессионально. Если в случае с Бандерой, допустим, были обнаружены остатки отравляющего вещества, то в случае Ребета с самого начала было принято, что он естественной смертью умер. Он, кстати, был не очень здоров и провел несколько лет в концлагере. И Сташинский очень долго и подробно доказывал, как, каким оружием конкретно, в какой ситуации, в каких обстоятельствах он совершил эти два убийства. В конце концов, получил 8 лет в тюрьме, из которых он был 6. И дальше стал большой вопрос. Потому что вот последняя энциклопедия, которая только что вышла в Америке, называется «Энциклопедия шпионажа холодной войны». Там написано, что он уехал в Америку, что неправда на самом деле. Перед двумя службами, перед Центральным разведуправлением и перед БНД, западно-германской службой, стал вопрос, что с ним делать, потому что совершенно понятно, что нельзя его ни в Америку направлять, все-таки убийца, и нельзя его заставлять в Германию. Поэтому было найдено очень тонкое решение, и решили отправить его в Южную Африку. Ему провели пластическую операцию, дали, естественно, новый паспорт, новый identity, как говорится. И тоже необычная история. В то время как раз представитель южноафриканской разведки приехал в Германию для производства обмена. Малоизвестный в России по литературе нелегал Юрий Логинов, который, кстати говоря, сотрудничал с американской разведкой, потом был арестован в Южной Африке и после интенсивных допросов был насильно обменен на группу немцев. Как раз из Южной Африки его привезли для обмена в Германию. И вот после того, как произошел обмен Юрия Логинова, с которым совершенно неизвестно, что стало, кстати, после этого, этот представитель южноафриканской разведки взял Сташинского, и они вместе отправились в Южную Африку, где, и мы знаем, что преступления совершались в 57-59 годах, где он жив до сих пор и живет под чужим именем.
Не дает о себе знать, и связаться с ним невозможно.
Связаться с ним невозможно. Я потратил довольно много времени, потому что в 2007 году у меня был контракт с норвежской студией о съемках фильма по в то время еще только готовящейся книге «The KGB Poison Factory». И фигурировал, естественно, эпизод со Сташинским, и мы предприняли необыкновенные усилия. Я связывался со знакомыми в Америке, даже со знакомыми в Южной Африке. Абсолютно, совершенно невозможно. Насколько я знаю, только 3 человека тогда знали, под какими документами он приехал в Южную Африку. Я знаю, что женился он в Южной Африке на южноафриканской женщине и под полным прикрытием живет, и никаким никогда образом себя не проявлял. Он очень боялся, естественно, что рука Москвы дотянется до него и Южной Африки.
Вот теперь остается ожидать, что кто-то из участников операции по отравлению Литвиненко убежит на Запад, как Хохлов или Сташинский, и все расскажет.
Думаю, что нет. Думаю, что того человека, кстати говоря, я еще раз рассказываю в книге и пытаюсь это доказать всеми имеющимися в моем распоряжении аргументами и фактами, что это не Андрей Луговой отравил Литвиненко, что это работал профессионал, нелегал, офицер из управления нелегалов. Там 2 подразделения есть, которые занимаются подобными операциями. Раньше это было 1-е и 8-е. И что это профессионал исполнял операцию. Поэтому я думаю, что он настолько закрыт в России, настолько прикрыт, что из управления F перебежчиков за всю историю может быть один только, может быть Кузичкин только, больше никого. Поэтому это крайне редкий случай. Я очень сомневаюсь, что на самом деле, что он перебежит.
То есть в номере отеля, когда попал яд в чайник, был еще 4-й человек?
Нет, был как раз 2-й человек, потому что там был Луговой, и там был этот исполнитель непосредственный. Это было в первой половине дня, во всяком случае, до 1:30 в номере 441 в гостинице «Миллениум».
Я понимаю, что книга ваша еще не вышла, и не прошу открывать все тайны, пока она не появилась на прилавках, но, может быть, еще какие-то детали дела Литвиненко, которые пока еще совсем неизвестны публике.
На самом деле публике известно огромное количество эпизодов, потому что, как вы знаете, этот случай освещался страшно в прессе, необыкновенно. Но много искажений было. Ведь что делает советская разведка в такой ситуации? 2 есть сценария. Вообще, как исполняется преступление, подобное отравление? Вначале производится выход на объект, то есть на жертву будущую. Это было обеспечено, естественно. Потом идет определенный период культивации, что тоже было обеспечено в течение года. Луговой, как известно, посещал постоянно Сашу в Лондоне, встречался с ним, обсуждали они разные вопросы, занимались разными не очень важными делами, из которых не особенно что выходило. После этого, что самое главное в операции, обеспечивается выход объекта на площадку, которая наиболее удобна для проведения операции. Такая площадка намечается заранее, это отрабатывается заранее. Абсолютно то же самое было в случае с Ющенко, который тоже очень подробно проанализирован у меня в книге. И на этой площадке совершается преступление. После этого 2 возможных варианта. Если службе удается каким-то образом полностью отстраниться от этого дела, как это было в случае, допустим, с Романом Цеповым или с Владимиром Ряшенцевым, который мы, конечно, хорошо не знаем, но, во всяком случае, с Цеповым знаем достаточно хорошо, значит, после совершения преступления идет полная тишина. Если службе не удается отстраниться, как это было в случае с Ющенко или с Анной Политковской или с Литвиненко, то начинается 3-я стадия операции, которая является крупной мощной операцией прикрытия. В случае Литвиненко была проведена гигантская операция прикрытия. На первом этапе, на большом первом этапе, она проходила под руководством личного спикера и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что уже само по себе говорит о том, на каком уровне отдавался приказ и на каком уровне происходило исполнение операции. Поэтому сделано было очень многое для того, чтобы это тоже в 100% входит в теорию дезинформации. Написаны учебники на эту тему, я привожу многие даже теоретические аспекты в своей книге. Сделано было все, чтобы полностью дезориентировать всю публику. Поэтому очень многие вещи, которые были введены, допустим, в статьях и в New York Sun, и в International Herald Tribune, которые абсолютно дезинформацию давали, 100%, и которые были призваны полностью спутать сознание читателя, слушателя, зрителя. Поэтому очень многие обстоятельства и ситуации в операции Литвиненко, они как бы затуманены в мозгу читателей и слушателей, даже тех, кто следит. Как, например, знаменитая стоимость яда, которая везде муссируется в средствах массовой информации, как яд, стоящий миллионы долларов. Это абсолютная чепуха. Мы еще во время работы над фильмом BBC, который был в январе 2007 года, уже тогда встречались с экспертами, и эксперты много раз подтвердили, что стоимость яда на самом деле очень небольшая, от силы несколько тысяч долларов. Поэтому ни о каких миллионах и речи нет. А за этой выдумкой о миллионной стоимости этого яда, которая, естественно, произошла из-за умножения коммерческих порций полония на количество, необходимое для отравления, так сказать, теоретически принятое, хотя там была миллионная доля грамма использована, вышли эти фантастические выдуманные цифры, которые не соответствуют действительности, а за этими цифрами уже начали нагромождаться разные теории, которые не соответствуют действительности. Поэтому я пытаюсь в книге полностью все поставить ясно, как оно было на самом деле, во всяком случае из того, что четко и хорошо известно, как подготовилась операция, как проводилась операция, как исполнялась конкретно по минутам практически, и очень подробно анализирую, как шло послеоперационное прикрытие.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Гость этого выпуска, живущий в Лондоне, историк разведки Борис Володарский. Мы говорим о его книге «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко», которая выйдет осенью в Соединенных Штатах и Великобритании. Недавно президент Медведев создал своим указом комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Борис Володарский говорит, что своими книгами он противодействует фальсификациям истории в интересах России, и это его противодействие в интересах истории. Во второй части программы после сводки новостей мы продолжим разговор об убийстве Александра Литвиненко, а также поговорим об отравлении Виктора Ющенко и трагической судьбе советского перебежчика Николая Артамонова, похищенного и убитого агентами КГБ в 1975 году в Австрии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций? Об этом говорим с обозревателем журнала «Нью Таймс» Натальей Марарь и политологом Зурабом Тудуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Руководители Франции присутствовали сегодня в Парижском соборе Нотр-Дам на поминальной службе по 228 жертвам катастрофы пассажирского самолета компании Air France. Службу совместно вели католический архиепископ, а также представители иудаизма, ислама и других религий. Погибли граждане многих стран. В Назране скончался милиционер, получивший ранение при обстреле в Сунжинском районе Ингушетии на окраине станицы Орджоникидзевская. Был ранен и местный житель. Контртеррористическая операция в трех селениях Сунжинского района приостановлена до четверга. В Хельсинки прошли переговоры премьер-министров Финляндии и России Матти Ванханена и Владимира Путина. Главные темы – строительство газопровода «Северный поток» и вопрос о российских таможенных пошлинах на древесину. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что в случае возникновения конфликта с Украиной по поводу оплаты российского газа, его транзит в Европу может прекратиться в конце июня-начале июля. В Женеве завершился очередной раунд российско-американских консультаций по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Новый текст документа должен быть согласован до российско-американского саммита, который состоится в Москве в начале июля. В Тбилиси в результате драки, произошедшей вечером в среду около здания парламента, где проходит митинг грузинской оппозиции, ранены два молодых человека. Они доставлены в больницу. Пока не установлено, имело ли случившееся отношение к акции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Международные правозащитники считают, что Казахстану пока рано становиться главой ОБСЕ.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», живущий в Лондоне историк разведки Борис Володарский, автор книги «Фабрика ядов КГБ». Мы прервали разговор на обсуждение операции «Прикрытие», сопровождавшей убийство Александра Литвиненко. Но, несмотря на эту операцию, замысел убийц Литвиненко стал известен всему миру. Можно ли в таком случае назвать его отравление, как и другое политическое убийство Зелимхана Яндарбиева, провалом российских спецслужб?
Нет, никак нельзя операцию такую назвать провалом. Дело в том, что цель-то операции достигнута. И вопрос дальше возникает, какой ценой? Ничего, нормально, мы за ценой не постоим, нет проблем. Цель достигнута и в случае с Яндарбиевым, человек погиб, и в случае с Сашей Литвиненко, человек убит. Вот и все. То есть задача, которая была поставлена перед службой, выполнена. Другое дело, что она выполнена с тем эффектом, который хотелось. Но в результате Сергей Николаевич Лебедев, бывший шеф службы внешней разведки России, потерял свой высокий пост и, несмотря на дружбу с Путиным, полетел очень далеко и очень низко. Так что после этого Патрушев тоже поменял кресло, обменялся с Бортниковым. Поэтому я думаю, что полностью операция прошла удачно. Как Яндарбиева, так все и другие операции. Тоже даже из старых операций с тем же Райсом совершенно ясно было, кто участвовал, кто убивал конкретно известно каждого человека. И из группы прикрытия, и из группы сопровождения, и из группы наведения, и из группы исполнения каждого человека. Я описываю очень подробно, называю всех офицеров советских, которые и агентов, которые принимали участие. Ну и что? Человек убит, все. Задание выполнено.
Но ведь задание было, наверное, сделать так, чтобы никому и в голову не пришло проверять на радиоактивной полонии, и человек умер от какого-то странного отравления и концы в воду.
Да, совершенно верно. Это не ляп, я думаю. Это не операционный ляп. Дело в том, что я думаю, что заверили все лаборатории, все те, кто принимал участие в подготовке и разработке этого яда, думаю, что абсолютно 100% заверили службы, что невозможно определить наличие радиации. Во-первых, потому что это альфа-излучатель. Во-вторых, потому что это очень малая доля. И в-третьих, потому что никто просто никаким образом не может его искать. И не искал бы никогда, потому что Саша Литвиненко должен был умереть на 13-й день. 11-13 дней в таком случае гарантированный период, что человек умирает. Мы знаем точно, что до 17-го дня его даже не проверяли на отравление. И только на 17-й день его нахождения в больнице уже в очень тяжелом состоянии. Они впервые попробовали проверить на наличие талия, нашли у него повышенную дозу талия в организме, что совершенно нормально, это сопровождение полония, всегда так должно быть. И тогда только впервые было заявление сделано в полицию 17 числа, которое именно 17 приступило к работе. И только тогда начали какие-то работы проводить. И обнаружили это у него полоний практически за 2 часа до смерти. То есть это чудо абсолютно. Это было в Англии, это было в Лондоне, это была лаборатория в Олдермерстоне. То есть огромное количество случайных обстоятельств дало полоний. Поэтому теоретически тех, кто планировал преступление и готовил его, в общем-то, винить нельзя. Это не был ляп, я думаю.
Ну, вот знаете, какое у меня возникло ощущение, когда я читал вашу книгу? Если вообще отрешиться от соображений морали и смотреть с точки зрения интересов государства, в большинстве этих преступлений, которые задумывались на Лубянке, не было большого смысла, практического смысла. Ну, Троцкий, понятно, там главный оппонент Сталина. Но ведь был замысел, я прочитал в вашей книге, убить Александра Керенского, причем уже после смерти Сталина, то есть почти через 40 лет после падения Временного правительства. Полный абсурд.
Дело в том, что Керенский был достаточно крупной исторической фигурой. И когда он баллотировался на должность председателя крупного антисоветского объединения, которое объединяло людей, которые недовольны были коммунизмом во многих странах, в том числе в Америке, то они тогда решили, что он, наверное, в тот момент противник номер один, и поэтому было принято решение о ликвидации Керенского, которое, кстати, было отменено, как вы знаете, через несколько дней буквально, потому что он не попал на эту должность. А если бы на эту должность он попал, его бы убили в Париже. Они постоянно намечают каких-то противников себе, я имею в виду кремлевские лидеры. И когда такой противник находится, наконец, когда назначается объект, то тогда службы начинают работу и почти всегда, кстати говоря, исполняют.
Близка история Литвиненко, история Николая Артамонова. Тоже его вдова много лет пыталась добиться правды, и тоже из Москвы отвечали, что ничего не знают. И лишь много лет спустя мы узнали, что произошло в Вене в 1975 году. История Артамонова посвящена глава вашей книги. Расскажите, пожалуйста, о его судьбе.
Судьба Артамонова очень интересная, необыкновенная, очень печальная, но удивительная тем, что она продолжается. Я знаком с польской женой Артамоновой, Эвой Шадрин, Эва Бланка Гора ее зовут. Во времена морской миссии он был капитаном. Капитаном советского военного корабля, который находился на учениях в Гдыне. И во время своего пребывания там он познакомился с молодой симпатичной полькой, студенткой медицинского института. Они очень понравились друг другу, и в один момент он предложил ей бежать на Запад. И она согласилась. Артамонов взял один из катеров своих и своего матроса, который был опытным механиком, и который не знал, на самом деле, совершенно точно не знал, что происходит. Он думал, что, как всегда, его капитан вышел порыбачить и отдохнуть, и покататься с любимой девушкой. И они переехали в Швецию. В Швеции, естественно, был потрясен этот моряк, немедленно попросился назад и был передан советскому посольству. Артамонов вступил в контакт со шведской службой, которая немедленно сказала ему, что он не может остаться в Швеции, потому что это 100% небезопасно. Ну, понятно, что такие страны, как Швеция, Финляндия, Австрия, представляют огромную опасность для советских перебежчиков, для всех, кто пытается скрыться в этих странах, и убийства там постоянно проводятся, особенно в Австрии. Так вот, Артамонову предложили поехать либо в Англию, либо в Америку, и он поехал в Америку. Они приехали с Эвой в Америку, и сразу его очень хорошо они устроили. Он поступил на службу в военно-морскую разведку, где он был аналитиком, читал лекции, и советская разведка, естественно, пыталась на него постоянно выйти. В том числе в то время работал Олег Калугин в Вашингтоне, тоже, так сказать, был заинтересован в том, чтобы выйти на Артамонова. Его засекли достаточно быстро, узнали, что он действует и живет в Америке под именем Николас Шадрин, и из Москвы приехал человек. Человек очень интересный, это был полковник Игорь Качнов, он был полковником в американском отделе, и он сделал совсем необычный шаг. Он позвонил прямо домой директору ЦРУ Ричарду Хелмсу и сказал, что у него есть хорошее интересное предложение. Он представитель КГБ, у него есть интересное предложение, он предлагает встретиться. Очень скоро была организована встреча. Качнов сказал, что я заинтересован работать на американскую разведку, согласен с вами сотрудничать. Если вы для обеспечения моей карьеры познакомите меня и либо с Насенко, либо с Артамоновым. Потому что я имею такое задание выйти на них в Америке и завербовать их для советской разведки. Поскольку в то время Насенко находился в американской тюрьме по подозрению в том, что он двойной агент, поговорили, встретились с Артамоновым, он не очень хотел, насколько я знаю, но потом его хороший знакомый, адмирал Руфус Тейлор, уговорил его, и он согласился сыграть роль на самом деле. Он с самого начала должен был, естественно, работать в интересах ФБР и ЦРУ, но сделать вид, что он согласен с предложением советской разведки. Была обеспечена его встреча с Качновым в супермаркете. Они встретились, он согласился работать, ему были переданы письма от семьи, которая оставалась в то время в Ленинграде. Он начал работать, работал в течение определенного времени, естественно, передавая измененную информацию, которая ему поступала от Федерального бюро расследования. Это продолжалось определенное время. Его контролером в Америке был некто Олег Козлов. На самом деле, это был офицер из управления КГБ Александр Соколов. Александр Александрович Соколов. Так вот, этот Козлов-Соколов его курировал. И возникли подозрения. В то время Калугин уже был назначен начальником управления К, это служба внешней контрразведки КГБ. И возникли подозрения, что какая-то не совсем качественная информация поступает от Артамонова. И поэтому была предложена проверка. Для проверки его послали в Канаду. Дело в том, что в канадской Royal Mounted Police был советский агент на высокой должности в советском отделе как раз. И этот советский агент, естественно, курировал все, что происходило с советскими на территории Канады. Он был потом обнаружен через некоторое время. Имя его тоже известно. Так вот, он сообщил немедленно КГБ, что да, Артамонов работает на американскую разведку, потому что его сопровождает и ФБР, и ЦРУ. Значит, КГБ было понятно, что Артамонов работает против них. И дальше была проведена практически точно такая операция, как проводилась с Ющенко, как проводилась с Литвиненко, как проводилась со всеми другими. На него вышли, ему предложили встретиться в Вене. Они приехали в Вену в 1972 году, если не ошибаюсь, первый раз, вместе с Эвой. Поселились в отеле «Бристоль». была проведена встреча с тем же Козловым, он же Соколов, и с Михаилом Курышевым, полковник управления К, заместитель Калугина, который в то время работал в советском посольстве в Вене, якобы под видом обучения Артамонова работе на секретной новой радиостанции. Действительно, вывезли его на окраину Вены, действительно, провели подготовку. Очень хорошо все было, похвалили, сказали, что он получил звание полковника в КГБ за свои старания. И они дальше мирно улетели с Эвой в Грецию отдыхать. В 1975 году уже была подготовлена операция по его похищению, потому что Калугин с компанией задумали провести мощную акцию о том, что Артамонов был агентом КГБ все это время, что он работал на Советский Союз, что он очень недоволен американским режимом, строем и американской разведкой, провести целую серию телевизионных шоу, как это было потом проведено с Олегом Тумановым, и представить его, так сказать, как советского агента, таким образом показать кукиш американской разведки и одновременно мощную пропагандистскую акцию внутри страны провести. Так вот, была подготовлена операция. Козлов и Курышев назначили встречу Артамонову возле Ватифкирхе. Одновременно дело контролировалось очень крупным и очень секретным по тому времени агентом в австрийской полиции. Он уже в то время возглавлял Венскую полицию безопасности, СТАПО, которая является единственной службой безопасности в Австрии. Звали его Густав Хохенбихлер, магистр, хофрат. Был он советским агентом 1974 года и работал одновременно на германскую штази. Так вот, он контролировал операцию в интересах советской службы со стороны австрийской полиции, контролировал двух представителей американских служб, которые приехали вместе с Артамоновым. За Артамоновым не было слежки со стороны американского посольства, со стороны резидентуры ЦРУ в Вене, потому что такой был приказ из Вашингтона. Он был совершенно один, и не предполагали, что против него может провестись операция. Так вот, с ним была назначена встреча. Как всегда, все. Площадка была подобрана тоже очень правильно. Это перед этой церковью в Вене огромный парк Фрейда. Очень много подходов, подъездов, выходов. Вся площадка контролировалась полицейскими, которые, повторяю, работали в интересах советской разведки. Хотя не агенты, естественно, по заданию своего начальника. И они встретились с Артамоновым, посадили его в машину. В машине сидел еще один человек, который представился представителем управления С. Мощный такой, крупный человек. И который, как только машина тронулась с места, немедленно набросил хлороформ на лицо Артамонову. После небольшой борьбы был сделан укол двойной порции вещества, которое должно было успокоить его и привести в неподвижное состояние. Он действительно затих, застыл. И дальше, очень интересно, дальше две версии. Значит, этот самый Александр Соколов, который непосредственно участвовал в убийстве Артамонова, потому что Артамонов в конце концов умер, когда они приехали на австро-чешскую границу. Так вот, этот Соколов рассказывает полную легенду, что совершенно очевидную легенду, что как раз на границе, когда они прибыли, Артамонов был жив, а злой и тайный агент ЦРУ Олег Калугин подошел к нему и сделал ему смертельный укол. На самом деле, я склонен верить больше версии Олега Даниловича Калугина о том, что когда они приехали на границу, и когда его перетаскивали, он был очень тяжелым, крупным мужчиной, и когда его перетащили на чешскую территорию, обнаружили, что он не дышит, проверили пульс, пульса нет, и доктор, и медсестра, которая с ними находилась, а потом и чешский доктор, который был срочно вызван, констатировали смерть.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость, автор книги «Фабрика ядов КГБ» Борис Володарский, рассказывает историю похищения перебежчика Николая Артамонова.
Дальше пошла очень интересная история, потому что практически через очень короткое время, когда Эва вернулась в Америку, то были предприняты экстраординарные меры по выходу до самой верха в Белый дом и в Госдепартамент и по требованию узнать, что же случилось с ее мужем Николаем Шадриным или Николаем Артамоновым. Предпринимались необыкновенные попытки. В то время Буш-старший был директором ЦРУ. Брэн Кроуфорд был советником президента по безопасности. Вышли, наконец, на президента. Обратились с требованиями или с просьбами, с запросами. Вначале в советское посольство к послу Добрынину, потом к Брежневу. И даже Брежнев, как в операции с Литвиненко Путин, немедленно принял участие в дезинформации. Он через заместителя посла прислал ответ официальный о том, что по документам, которые ему сообщили КГБ, ему известно точно, что на назначенную встречу Шадрин не пришел. Это был официальный ответ. Ложь. Он участвовал, повторяю, в операции прикрытия сам, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Американцы были полностью шокированы, потому что для них ответ первого лица государства – это не может быть ложью. Никто не может предположить, что генсек в ответе президенту США соврет. Он брал, исполнял задание КГБ. И стали искать. В это время КГБ провело операцию прикрытия, очень удачную, и появился некий австралиец, который позвонил адвокату Эвы Шадрин и сообщил, что ему хорошо известно все про ее мужа, и что муж находится сейчас в Швейцарии по другим документам, что он как бы сбежал, и с ним, в принципе, можно обеспечить встречу. Потребовал определенную сумму, $3000, небольшая сумма, которая была переведена в банк в Монако, кассирована. Как потом выяснил адвокат Копакин, адвокат Эвы Шадрин, как выяснилось, был применен фальшивый поддельный паспорт на имя Флинна. После очень больших усилий по всей Европе, Франции, Монако, Австралия, наконец, была обеспечена встреча с этим человеком, который продолжал настаивать на этой версии, что он знаком. Была проведена экспертиза в Лондоне, где было установлено, что он врет. Потом он, наконец, снова предложил встречу в Вене. На эту встречу направили представителя ФБР, который прибыл и очень через короткое время установил, что он врет полностью, окончательно, и что все выдумывает, и что все неправда. И, наконец, его отправили в Лондон, где он был осужден. Причем очень долго и долго шел суд, очень сложные были обстоятельства. Он был осужден, получил, по-моему, 18 месяцев тюрьмы за обман. Очень интересный был показательный процесс. Об этом писали много газет тогда. Да, и продолжали ничего не знать про Шадрина. Исчез, и все. Второй вопрос удалось добиться Эве, чтобы президент уже Форд задал Брежневу еще раз. Обратились и к Добрынину, и к Брежневу. И получили тот же ответ, что да, мы ничего не знаем, Шадрина никогда не было, он с КГБ не встречался. И эта поразительная история продолжалась до 1985 года, когда Виталий Юрченко, полковник управления К и бывший офицер безопасности в посольстве СССР в Вашингтоне, перебежал в Риме на американскую сторону и был срочно доставлен в Вашингтон. И во время дебрифинга он показал, как проходила операция по ликвидации, то есть по попытке похищения, но практически по ликвидации Николая Артамонова в Вене. И тогда стало известно. Может быть, служба не стала бы поднимать большой шум на эту тему, но в то время был подан судебный иск против американского правительства со стороны Эвы, потому что она так и не знала 10 лет, что происходит с ее мужем, и она предполагала, что, возможно, что правительство американское недостаточные усилия применяет для нахождения его. И думали, что он жив. Думали, что, возможно, что его украли и где-то скрывают в Советском Союзе, прячут, что он в тюрьме находится. И в 85-м году, когда она подала в суд на американское правительство, Центральное разведуправление вынуждено было сообщить, что произошло, и что от перебежчика стало точно известно, что произошло с Артамоновым. И даже несмотря на это, несмотря на то, что после этого была книга Калугина написана, где тоже подробно описана операция, Калугин сам живет в Америке сейчас, американский гражданин, и свидетельствует ясно, что да, вот так она происходила, операция. До последнего момента, когда в 2005 году в польское телевидение снимало фильм про Николая Артамонова и про Эву, журналист в Москве встретился с этим самым Александром Соколовым, который, повторяю, непосредственно принимал участие в ликвидации Артамонова. И Александр Соколов продолжает развивать абсолютно новую легенду в интересах КГБ, полную операцию прикрытия того, как на самом деле все происходило. И вот на сегодняшний день так оно и документально остается невыясненным, потому что архивы КГБ, естественно, закрыты. Что же точно все-таки произошло в последнюю минуту жизни с Николаем Артамоновым в Вене?
А что они сделали с трупом?
Труп они перевезли в Москву, было проведено вскрытие, установлена причина смерти, и он был потом под чужим именем зарыт. Думаю, московский кладбище.
Я тоже думаю, что это случайная была передозировка, потому что это полностью подпадает под обычную схему. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Совершенно верно, согласен.
Вы уже дважды упомянули имя Ющенко, история отравления которого до сих пор остается не раскрытой. А некоторые думают, что вообще никакого отравления не было, был какой-то вирус или неудачная косметическая операция или что-то такое. Расследование затягивается, и некоторые даже подозревают, что сам Ющенко не хочет, чтобы оно было завершено по каким-то причинам. Опять же, я не прошу открывать все тайны, пока книга еще не вышла. Основной ваш вывод.
Я еще в апреле 2005 года в своей статье, которая называется точно так же, как моя нынешняя книга «The KGB Poison Factory» в газете Wall Street Journal, Я написал, что не будет это преступление раскрыто, оно не может быть раскрыто. Оно не может быть раскрыто по двум простым причинам. Первое, потому что это профессиональное преступление, которое совершено российскими спецслужбами, профессионально исполненное. И второе, потому что украинские службы просто физически не в состоянии раскрыть такое преступление. У них нет для этого методики, навыки, техники, знаний и умений. И последнее, часть из них все-таки до последнего момента, до назначения начальником СБУ Наливайченко Валентина, была под очень большим контролем московской службы и ФСБ, и СВР. Поэтому и речи быть не могло про то, что оно может быть когда-либо раскрыто. Думаю, что и сейчас, в общем-то, мало шансов на то, что будет раскрыто. Как совершенно несомненно то, что это была спецоперация советских служб, совершенно четко ясно, как она выполнялась. Я даю поминутный тоже, как и в операции Литвиненко, поминутный анализ. Как проходила операция, тоже вначале его привезли на то же самое место, на дачу Сацюка, где должно было проходить последующее отравление. Потом был организован этот знаменитый «Тайная вечеря», ужин 4 сентября, в ночь на 5 сентября, где он и был отравлен. Тоже использован был человек такой же, как Луговой, которого звали Владимир Сацюк, заместитель начальника СБУ в то время, который, я абсолютно убежден, полностью убежден, что он 100% не имеет никакого отношения к отравлению Виктора Андреевича Ющенко. Но он присутствовал в тот момент, как и Луговой присутствовал в тот момент, когда исполнялась операция. Я даже не уверен, что он точно знает, кто исполнял. И начиная с 2005 года, я настаиваю и в Wall Street Journal, я по это писал, особенно в последующем большом интервью для газеты «Украинская правда». Я все время настаиваю, почему нигде не фигурирует повар, который готовил, и два официанта, которые обслуживали в тот момент. А фигурирует только Жванья, который был с Ющенко, тоже неизвестно почему, но это уже другой вопрос, про это тоже подробно пишу в книге. Жванья, Сацюк и Смешко. Понятно, что ни начальник СБУ Смешко, ни его заместитель Сацюк, который, кстати говоря, недавно получил российское гражданство и скрывается в России. Та же ситуация, как и с Луговым, он тоже находится в России и тоже, так сказать, Россия своих не выдает. Поэтому на требование Украины его выдачи, естественно, Россия ответила отказом, сказала, что он наш гражданин. Интересно, что замначальника СБУ вдруг стал неожиданно гражданином России и сбежал в Россию скрываться от собственной страны. Я уверен, что он не имеет отношения к отравлению Ющенко и что это проходила ясная операция. Мне понятно, как она проходила. Понятно, что он был отравлен. Я с первого дня его поступления в Вену, в Рудольфина Хаус, я был в Вене, много раз встречался с Николаем Корпаном, с лечащим врачом. Знаю всю документацию. Знаю, что и как происходило. Знаю, как открыли диоксин. Разговаривал с голландским врачом, с Брэдом, который открыл диоксин в своем центре. Он подробно проанализировано, какое вещество было применено, потому что это был не чистый диоксин. Так же, как в случае Литвиненко, конечно, это был не чистый полоний-210, потому что невозможно отравить полонием-210. Он вообще не может находиться. Очень активное вещество. Он сразу вступает в реакцию. Полонием отравить нельзя. И диоксином отравить нельзя. То есть диоксином отравить в теории можно, но в данном случае диоксиновые признаки отравления диоксином были только частично. На самом деле это комплексное вещество использовано. Так же, как та самая жель, содержащая полоний в случае Литвиненко, так и то вещество, которое было применено против Ющенко, содержало, конечно, диоксин 2,3,7,8-DCDD. Но это комплексный яд, это специально подготовленный яд. Лаборатория уже давно, очень с давнего времени, делает так называемые tailor-made яды, которые для данного специального человека применяются с учетом его медицинской карты, с учетом его всех болезней, возраста, веса, пола. Очень многие вещи принимаются во внимание. Поэтому настолько ясная и видимая хорошо операция, как она начиналась, как она готовилась, как она исполнялась, и какая операция прикрытия с попыткой участвовать французского пиа-агентства, которое, кстати говоря, довольно плохо проучаствовало в тот момент. Абсолютно то же самое повторилось в случае с Литвиненко. Те же признаки, все то же самое. Поэтому нет сомнений, что Ющенко отравили российские службы, но есть сомнение, что это преступление когда-нибудь будет раскрыто.
Я вот сейчас подумал, что отравление как таковое можно рассматривать как метафору новейшей истории России, ведь, собственно говоря, и она началась с отравления главной фигуры начала века, Распутина.
Ну, если не считать, что в него еще и стреляли.
А потом утопили.
А потом утопили? То, ну да. Но думаю, что вот вы очень остроумно и правильно, наверное, нашли Распутина как такой показательный элемент российского 20 века. И, может быть, даже 21-го уже на сегодня. Потому что вот, да, вот так топили, стреляли, травили.
Борис, вы выбрали эпиграфом к своей книге слова Джорджа Сантаяны: «Тот, кто не помнит прошлого, обречен его повторить». Я думаю, что самое печальное в этой истории, что российское общество ведь никаких уроков не извлекает, и вот из дела Литвиненко не извлекло вообще и не пожелало в нем разобраться, а теперь уже и позабыло, хотя прошло совсем немного времени. Вот это, я думаю, самое грустное.
Я тоже думаю, что это самое грустное, и в том числе это одна из причин, почему моя книга, я надеюсь, выйдет в ноябре этого года, когда исполняется 3 года со дня трагической смерти Саши Литвиненко. Конечно, будет сделано все, чтобы никто не узнал никогда в России, что такая книга вышла. Но думаю, что, может быть, благодаря Радио Свобода, может быть, благодаря другим или вместе, все-таки появится информация в России. И тогда, может быть, каким-то образом вернуться к этому случаю, может быть, что-то сильно изменится. Потому что я рассказываю конкретно, кто отдал распоряжение, как исполнялась операция. И я рассказываю о том, что Путин, безусловно, знал о том, что будет проведена операция такая, как против Политковской, так и против Литвиненко.
Да, ну вот и книги самого Литвиненко ведь до сих пор не изданы, по сути дела, в России.
Да, не изданы. Самого Литвиненко уже, к сожалению, нет, и сделано все, чтобы он был забыт. Но такие прогрессивные средства массовой информации, как «Новая газета» или радиостанция «Эхо Москвы», или «Грань.ру» и многие другие, я думаю, что они каким-то образом все-таки оказывают влияние на общественное мнение в России, и что невозможно такое состояние, которое сегодня в России происходит, и что все-таки когда-то наступит этому конец, и не очень много времени для этого понадобится, и там довольно сильные перемены произойдут.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Нашим гостем был Борис Володарский, живущий в Лондоне, историк разведки. Его книга «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко» выйдет этой осенью в Соединенных Штатах и Великобритании. Программу подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».